Добрый вечер, друзья. Начнем сегодня с минутки иностранного языка. Английское слово «squat» означает «приседать», «садиться на корточки», «прижиматься к земле». Есть и другое значение – «незаконно занимать чужую землю». В середине прошлого века в Австралии, где территории, как вы знаете, много, люди, которые самовольно осваивали целинные и залежные земли, причем земли не свои, получили название «сквоттеров». По русскому написанию «скваторов». Скваторы затем были в Америке, в Англии, потом в новом качестве, занимая уже не земли, а, так сказать, залежные квартиры и дома, распространились по Европе и стали вообще привычным явлением западной жизни. Ну а что же наше Отечество? Не может, что ли, собственных платонов и быстрых разумом нефтонов российская земля рождать? Может. А посему позвольте представить, дамы и господа, Михаил Узиков, художник из Екатеринбурга, эсквайр, простите, эсквот.
Эскватор.
Эскватор. Миша, очень коротко, когда вы приехали в Лондон? Сколько вы здесь находитесь?
Я здесь уже 5 месяцев, но я здесь уже был 2 раза до этого и... несколько, так сказать, уже не гость в Лондоне и немножко ориентируюсь в обстановке. Вот. И, собственно, сейчас, вот как вы рассказывали, я сейчас и занимаюсь сквоттерством.
Я хочу сейчас вернуться к тому моменту, к моменту приезда в Лондон, когда, несмотря на связи какие-то и старые знакомства, после 1 или 2 визитов в Англию, вы были в том положении, которое воспевается в нашей первой на сегодня песне.
Moonlight stadium on a midnight lake. Homeless, homeless. Moonlight stadium on a midnight lake. Homeless,
we are
homeless. The moonlight sleeping on a midnight lake.
We are
homeless,
homeless,
homeless. The moonlight sleeping on a midnight lake. See all you, see all you.
Песня «Homeless», бездомные, с пластинки Пола Саймона Graceland. Итак, Михаил, приехали вы в Англию. Знаете, для начала я бы ваш портрет обрисовал
я
очень кратко.
Я тоже так хотел сказать, да. Уж больно он для сквоттера чисто выглядит.
Но дело не в этом. Семейное положение, холост, возраст?
27.
Понятно. Приезжаете вы художник, мы уже это дело выяснили, приезжаете вы в Англию не туристом, а чтобы порисовать. Творческая командировка.
Я бы, да, сказал так, но не порисовать, а, как говорится, среди музыкантов, например, мы работали на сцене, поэтому я хочу сказать, что я сюда не рисовать приехал, а работать, чтобы это было сказано более важно.
Художник, который работает... разными материалами, в том числе и маслом,
да.
и масштабы которого картин достаточно большие, он работать кое-где не может.
Это
поэтому
совершенно точно.
Вы приезжаете в Лондон, вам нужны условия, вам нужна комната, где ночевать, и комната, где вы могли бы работать с большим желательно окном. Значит, у вас какой есть выбор? Вы можете, видимо, снять квартиру.
Да.
Но это, видимо, обойдется дорого, потому что...
Ну, я так предполагаю. То есть, в прошлый раз, когда я приезжал, и когда я еще не задумывался о том, то есть я уже начинал задумываться о том, что я неплохо было бы здесь поработать, вот, и я снимал здесь комнату, неплохую комнату в неплохом доме, но, к сожалению, с очень маленькими окнами, то есть недостаточно освещенную, за 50 фунтов в неделю.
Это 200 в месяц.
Это 200 в месяц плюс телефон.
А пригласил-то вас кто сюда?
Пригласил меня очень хороший человек, который архитектор. Я с ним познакомился в первую поездку, когда я был в Ливерпуле. К сожалению, для него и для меня он не миллионер. И не живет с дочерью миллионера.
Ну, Друзья, у вас масштабы. Нас слушают сейчас люди в Советском Союзе. Им же надо все-таки дать понять, что 200 фунтов – это ж нонче 20 тысяч рублей.
Совершенно точно.
В месяц?
Да.
Но... Это что-то ведь какие-то астрономические цифры.
Ну, если бы, хорошо, если бы вы снимали квартиру, чем бы вы зарабатывали? Деньги откуда бы вы брали?
Ну, поскольку я все-таки, у меня есть, так сказать, арбатская практика, ленинградская практика и свердловская практика, то я решил в прошлый мой приезд попробовать позаниматься этим, потому что я не видел здесь ни один раз, чтобы кто-то из художников работал на улице, хотя туристов здесь пруд пруди, как говорится. А вот я решил попробовать, и на удивление я заработал... Первый же день я заработал 100 фунтов. Это меня очень воодушевило, потому что даже тогда, когда я работал в архитектурной фирме, мой первый приезд, так сказать, я зарабатывал меньше. То есть это где-то было за неделю такая же сумма.
Но дело в том, что художники сидят у Пикадилли и рисуют портреты. Как это вы не видели?
Это не то.
А вы имеете в виду что?
Я имею в виду рисовать архитектурные памятники. Вот. Фактически те люди, которые сидят на Пикадилли, они платят лиценз. То есть они
лицензию, да.
Извиняюсь. И мне для того, чтобы работать, я выхожу раз в неделю или два раза в неделю сейчас. Мне не имеет смысла просто это делать. И поэтому...
А вы рисуете здания?
Да.
Вот. Так кто же платит за то, что вы рисуете?
Ага.
Самые лучшие друзья... А, за то, что я рисую, не платит никто.
Как же вы зарабатываете?
В смысле, имеется в виду за место.
Нет,
картинки покупает?
Картинки, ну, лучшие друзья — это американцы и японцы.
Это собор святого...
Лучшие друзья художника.
Да.
Это собор святого Павла.
Уличного художника, так сказать, да.
Собор святого Павла. Чуть-чуть недорисованный посередине, но все равно сразу видно.
Покажите уж еще.
Господа, нас в сторону повело, мы сейчас посмотрим картины Мегаполь. Как же мы к спонсорству-то подойдем? Если вы такой успешный, если вы зарабатываете в день до 100 фунтов, на кой вам, извините за выражение, ляд заниматься этим довольно опасным делом?
Ну, я приехал сюда для славы, а не для денег.
То есть, или вы хотите сказать, что хочется еще и острых ощущений?
Нет, дело не в этом. Механика дела простая, как я понимаю. Я за вас, Миша, объясню. Если выходить на улицу зарабатывать деньги, то времени для написания того, для чего он приехал, не останется. Поэтому себя разменяешь на вот эти уличные картины.
На 100 фунтов в день.
Да, на 100 фунтов в день. Пройдет пару месяцев, ехать надо домой, и ничего серьезного не наработано. Значит, выход оставался какой? Искать какое-то помещение для работы.
Тот человек, который меня пригласил, я в прошлый раз, когда приезжал, он сказал, я тебе делаю приглашение для того, чтобы выехать, чтобы ты приехал. Но я, так сказать, умываю руки, и ты свободный человек, ты взрослый человек, ты будешь, значит, ориентироваться и все делать сам. Хорошо. Значит, я приехал в этот раз и познакомился с одним очень интересным человеком, который ленинградский художник, и который, питерский художник.
Питерский, да. Но теперь это...
так же, как вы, не свердловский более.
Так точно.
Да, екатеринбургский.
Вот. И у него, значит, практика захвата помещений уже существует, потому что в Ленинграде существует несколько мест. Это Мойка, Пушкинская, 10, Гангутская. Да что ж такое?
Ну, они сейчас до Смольного дойдут.
Да, я думаю.
Не, ну, то, как помещение занимается в Питере, это... так сказать, им известно.
Да.
Нас интересует, какую технику разработал ваш приятель здесь по захвату помещений в Лондоне?
Технику разработал не он. Техника была разработана, наверное, уже начиная с Австралии.
С прошлого века.
Да.
Короче, вы приехали, познакомились с ним, и к нему на некоторое время вселились в квартиру.
Да. В течение 2 дней я у него пожил. Он сказал, что он потерял... То есть он живет в сквоте. И, значит... У него здесь жена, у него здесь родился ребенок, который фактически уже считается, так сказать, не гражданином, подданным,
англичанином,
да. Вот. И он потерял, к сожалению, другую свою захваченную квартиру, которая у него была под студией. Но вот поскольку мы с ним, так сказать, одной крови, он сказал, что давай мы, значит, где-нибудь захватим. Очень какое-то слово нехорошее захватим, но тем не менее...
Займем.
Точно. Вот. Да. Давай займем какую-нибудь пустующую квартиру, 3-4 комнат, чтобы одна комната студия для меня, одна комната студия для тебя.
Михаил, в умах многосотенной нашей аудитории возникает немой вопрос. Что за квартиры? Что за площади? Где эти площади существуют? Кратко вот об этом.
Да-да-да. Это очень интересно.
Ну, во-первых, какая часть Лондона? Я вот вокруг того места, где я живу, что-то я пустых квартир особенно не наблюдаю.
Ну, вообще это практикуется, конечно, более всего в Южном Лондоне. То есть из 7 объединений сквотеров, из 7 партий сквотеров, 4 из них находятся в Южном Лондоне, одна находится в Челси. И 2 на севере, я так извиняюсь, что...
А это уже такие организации, что ли, официально существующие?
А мы до этого дойдем. Я сейчас хочу вот что пояснить. У нас существует в Англии сектор частные жилья. Мы почти здесь все присутствующие живем в частном. И есть сектор, так называемый, государственный или рай, или горсоветовский. Раньше был горсоветовский.
Это сейчас более понятно.
Я вам некоторые факты дам. Миша меня снабдил тут листовками. В Лондоне только 122 тысячи официально зарегистрированных бездомных, из которых 11 тысяч спят на улицах. В гостиницах Bed and Breakfast, где кормят завтраком, живет 25 тысяч человек. 30 тысяч живут, как Михаил, с квотерами, занимают квартиры незаконно. Затем в дешевых гостиницах...
Сева, надо прежде всего сразу сказать, занимают квартиры, надо сказать, что это пустующие квартиры.
Ведь а мы сейчас до этого
Михаил,
дойдем.
В принципе, ведь никого же там не выселял из квартиры, да. Не выбивал.
Ну и самая главная цифра, к которой я хотел подойти, в Объединенном Королевстве, Великобритании, 800 тысяч квартир и домов сейчас пусты, не заняты. Вот именно об этой цифре, мы и, так сказать, и начнем разговор, потому что квартира, которую вы собирались вскрыть, относится как раз к этой коллекции из 800 тысяч.
Да.
И что за техника?
Техника очень простая.
Ведь на первых этажах я видел эти райсоветовские дома. В них окна и двери заколочены толстенной фанерой и еще
или
металлические
металлом,
решетки.
Да. Даже металлом, да. Ну, листовки, откуда вы получили, это листовки из так называемой ассоциации сквотеров SHIP. И мы с Сергеем пошли в эту организацию.
SHIP это расшифровывается как Southwark Homeless Information Project. Это информбюро бездомных Саутворка. По-русски ИББС. Садок меня поправляет. Садок читается.
Да. Садок по-английски. Да. По-русски Саутворк.
Хорошо. Пришли вы в этот
SHIP. Пришли мы в этот SHIP. И... выбрали на стене из огромного списка пустующих квартир именно в Southwark, я имею в виду, в этом районе Лондона, те квартиры, которые находятся более-менее недалеко от автобусных остановок, недалеко от метро.
То есть вам нужно удобство, минимальное, скажем.
Ну, хотелось бы, да. Значит, выбрали мы, значит, порядка десятка квартир, и за 2 дня мы прошли по этому району, отсеяли 5 или 6 квартир, из них 4 квартиры оставив, которые более или менее к нам подходили, потому что нам с ним были необходимы большие окна для студии. И,
причем окна на север, желательно, чтобы ровный свет, да, для писания,
да,
картин.
Да. Вот. И на вторую ночь, вооружившись необходимыми инструментами, которые обычные, я думаю, что люди, которые занимаются вскрытием квартир в Союзе, как сейчас это модно, знают, это фомка, молоток, отвертка, ну и
гаечный
ключ, например, да.
А зачем вам нужен был гаечный ключ?
А потому что одна из квартир, которую мы наметили, которая нам больше всего понравилась, находилась на 7-м этаже. То есть это нам более подходило, потому что более освещенная была. Вот. И дверь была за металлической решеткой. Металлическая решетка была сделана по понятиям английских рабочих. Они, видимо, думали, что это очень сложно, и не взломать такие вещи. Она была поставлена в распор между двумя бетонными блоками, и она, значит, завинчена была на болты. Придя вечером около 11, ой, около 12 часов ночи, очень подходящее время, так сказать, для
заема квартиры.
Да.
Мы тихонечко,
занятия
квартир. Мы тихонечко, не напрягаясь, в течение 50 минут свинтили гайки, сняли дверь, и с помощью Фомки английский замок очень легко поддался. Мы зашли в помещение, тут же сменили замок и поставили, значит, свой замок, захлопнули дверь, все, квартира твоя.
Застолбили участок.
Застолбили. Никто, включая полицию, не имеет права сейчас тревожить тебя в твоем доме.
Вот к этому моменту мы вернемся буквально через минуту, а сейчас хочу вам я задать риторический вопрос. Есть ли в Англии порядок? Ответ: в Англии порядка нет, в нем царит анархия. Именно об этом и есть песня группы Sex Pistols под названием Anarchy in the UK. Группа Sex Pistols и песня Anarchy in the UK, анархия в Великобритании. Миша, вы принесли мне так называемую синюю бумажку, называется legal warning, то есть предупреждение по закону. Эту бумагу, как правило, сквоттеры, особенно получившие подготовку молодого бойца вот в этом вашем шипе, получают и вывешивают сразу же на дверь.
Да.
Я вам покажу, как первый вещдок, а тем временем зачитаю собственный ее перевод. Итак, предупреждение. Эта квартира занята сквоттерами, бездомными людьми, которым негде жить. Квартира не пустует никогда. Мы живем здесь постоянно и уходить отсюда не собираемся. Предупреждаем, что вход в эту квартиру без нашего разрешения есть нарушение 6-го параграфа уголовного законоположения 1977 года. При попытке проникнуть в квартиру силой или угрозой силы виновный может быть подвергнут штрафу в 2000 фунтов стерлингов или тюремному заключению на полгода. Наше выселение может быть произведено только по решению суда. Со всеми вопросами обращаться, и ниже приведен адрес.
Как перевод, Леонид Владимирович? Вы проверяли.
Ну, перевод ничего.
Не там точный, так... но эмоциональный.
Нет, там точный. Там только сказано, что если, значит, вы пытаетесь войти, то это будет уголовное преступление, здесь сказано.
Ну да, но я пожелал точность литературности стиля.
Стиль был чудесный.
Да.
Стиль замечательный.
Итак, значит, это предупреждение, оно, видимо, основывается на законодательстве, которое сквоттеры знают, да, вообще до наять.
Дословно.
У меня здесь есть пособие, которое вы мне принесли от сквоттеров. И в этом пособии пункты от А до Я, предписывающие, как вести себя во время... Как во время...
осады.
Попытки, да, попытки. Естественно, я положил в самый низ стопки и не найти. Да. Как бороться с вторжением в квартиру? Если кто-то постучит в дверь, не открывайте их, пока не удостоверитесь, кто это. С пришельцами нужно говорить либо через дырку в почтовом ящике, либо отворив дверь на цепочке. Всегда это делайте, потому что могут прийти люди из газа, из электрической компании. Это могут быть грабители или бог знает кто. Если пришел человек из райсовета, попросите у него удостоверение. Если он вас пришел выселять, вы должны были быть предупреждены письмом за несколько дней. Не бойтесь выселения, потому что инструкции мы приводим здесь ниже. И если это неофициальное лицо, просто попросите его уйти. Читайте, всегда цитируйте вот этот закон, законоположение от 1977 года, и говорите им, что вы не уйдете оттуда без соответствующего решения суда, и сразу же приходите к нам в организацию ШИП. Короче говоря, что произошло с этой квартирой, ее размер, удобство, оправдала ли она ожидания?
Ну, надо сказать, что квартира оправдала все ожидания, потому что это была четырехкомнатная квартира в двух уровнях. Кухня. Четырехкомнатная имеется в виду четыре спальных комнатные комнаты и одна общая комната.
То есть пять комнат всего.
То есть в двух уровнях это вроде бы как-то у них комнаты на разных, так сказать,
этажах.
Этажах, да?
Угу. Да, да, да.
То есть она даже превзошла ожидания.
Двухэтажная квартира, пятикомнатная, да-да.
Большую комнату я сразу использовал под студию. Она была очень светлая, с великолепным видом на Сити. Особенно в вечернее время.
У нас тут вещдок есть.
Да, еще один вещдок, который... Первая моя картина, которая была сделана в Великобритании, это был вид из окна студии, так сказать. Особенно в вечернее время, когда подсвечивается Lloyd's Building.
Это значит, это самый высокий наш небоскреб.
Нет, это металлическая конструкция.
Вот да. Помпиду, да, в стиле Помпиду. Так-так.
И Сент-Полс — это что-то, это надо видеть.
То есть собор Святого Павла, да?
Да.
И наступила красивая жизнь.
Ну, я бы не сказал, что наступила красивая жизнь, наступила хорошая работа. То, чего, собственно, я и хотел, и то, чего я, так сказать, добился.
Но вы же вошли в пустую квартиру, где кроме стен ничего нет.
Да, кроме стен ничего не было.
Надо же есть, надо же на чем-то готовить, надо же, может быть...
спать, сидеть.
Да. Ну, бытовые проблемы снялись автоматически через... То есть о таких вещах просто не надо задумываться здесь, потому что это такие проблемы снимаются тут же. То есть через два дня в этой квартире уже находилась газовая плита, холодильник, стиральная машина. Еще через неделю там уже был телевизор, стерео, видеомагнитофон полностью.
Но вы называете реестр предметов, на которые мне бы пришлось истратить 1004.
Да, к сожалению, я не имел таких денег, чтобы купить эти вещи, так сказать, новые в магазине, на которых не сидела муха. Но все это по доброй привычке англичан оставляется на улице. Когда кто-то заменяет новую аппаратуру, за старую аппаратуру на новую и так далее, и так далее. Так же, как все кресла, кровати. Единственное, что мне нужно было, это купить белье. И единственный очень важный момент, который нужно было сделать, это послать письмо в Electricity Company, чтобы подключили квартиру к электроэнергии.
В Лондон Энерго.
Да.
Миша, но тут надо, конечно, нашим слушателям пояснить. Конечно, может быть, так, слушателю нашему трудно вам поверить, как-то так люди оставляют на улице все. Но надо нашим слушателям дать понять, что это действительно так, потому что в Англии, скажем, или в том же Лондоне, для того, чтобы выкинуть какую-то громоздкую вещь, для того, чтобы от нее избавиться, стоит денег. Это дорогостоящее занятие. Ее нужно либо куда-то увозить самому, искать какую-то свалку и за это платить, либо нанимать кого-то и опять-таки платить деньги. Поэтому, конечно, удобный способ где-нибудь вечером в темноте выставить и оставить. Да. В надежде на то, что кто-то подберет.
Когда мы недавно... купили новый холодильник, наш старик, который работал лет 10, представлял собой проблему, но он был более-менее в порядке, и мы вывесили маленькое объявление у нас вот в микрорайоне, что вот есть такой холодильник, кому нужно 10 фунтов стерлингов. Ну, а новый холодильник, естественно, стоит 300. Значит, сразу же пришла молодая пара, говорит, а как он у вас? Мы говорим, смотрите, вот хороший Philips, большой, работает. Они посмотрели внимательно, придирчиво осмотрели, переглянулись, говорят, ну ладно, берем. Приехали с тележкой, взяли холодильник. Обе стороны страшно довольны.
Но тут обошлось даже и без тележки, как я понимаю.
Нет, с тележками здесь обошлось, потому что это все-таки не стояло под дверьми подъезда. Вот. А электричество, то есть все-таки вот под той основой, что квартира совершенно бесплатная, так сказать, какие-то вещи нужно соблюдать в законе. То есть нужно платить за электричество, нужно платить за телефон. Если ты собрался поставить телефон в сквоте, это вполне возможно.
Но ирония судьбы в том, что ирония ситуации в том, что эти компании, эти фирмы не взаимосвязаны.
Совершенно точно.
Райсовет и электрическая компания телефонная.
Да.
Если вы с какого-то адреса посылаете им письмо, они по этому адресу приходят.
Да.
Но дело в том,
им
все
равно, главное получить деньги.
Но счетчик, какой вы счетчик поставили?
А счетчик, обычный счетчик, очень такой хороший магнитный ключик. На улице недалеко от дома стоял такой аппарат, куда кидаешь, например, коинты, там, 10 монеты, да. И я уже забыл совсем русские слова.
Ну чего, в Екатеринбурге вам напомню.
Вот. Вставляешь этот ключ заряжает энергию. Этот ключ заряжает энергию. Ну, из расчета того, при очень активном просмотре телевизионных программ и прослушивании музыки постоянной.
А у вас и музыка была?
Да, я нашел хорошую серию, от которой бы, например...
Тоже на улице?
Да. Техникс.
Адресок потом мне дадите.
Хорошо.
Улицы, да? Адресок улицы.
У меня к вам вопрос такой, Михаил. Вы это дело знаете как бы изнутри, вы видели все эти дома и все эти пустые квартиры. Скажите мне, почему в них люди не живут? Но почему эти квартиры пустуют? Ведь мы уже знаем, что есть очереди.
Да.
В райсоветах везде есть очереди на улучшение квартиры, на расширение. Вообще есть бездомные, которые стоят. Почему в этих квартирах никого нет?
Ну, я вот спрашивал тут одну семью. То есть это было для них тоже очень интересно. Они, кстати, купили у меня одну картину. Они говорят, что вот особенно в Южном Лондоне большинство вот тех домов, которые сейчас существуют, были построены после 50-х годов. То есть период распада колониальной Британии и когда множество народов хлынуло в Великобританию, и нужно было где-то все это расселить. И опять же, было бы очень большое влияние Корбюзьев, я как архитектор начинаю говорить, из Франции большие коммунистические, так сказать, блоки, да, где одна большая семья, соседи, так сказать. Вот. Но сейчас, по прошествии 40 лет, большинство этих квартир по тем или иным причинам уже не удовлетворяют спросу населению. Но хотя вот, хотя стоят и большие очереди, но вот, по-моему, там есть даже какая-то политическая проблема, да, экономическая проблема, что квартиры придерживаются райсоветам.
Вы знаете, вы заговорили о квартирах в многоквартирных домах, и это мне как-то сразу напомнило до боли знакомые такие, в мозгу замелькали такие картинки. И песня как раз... Это на эту тему, это наше такое отечественное сквотерство, но которое идет по душевной, по семейной, по родственной линии.
Дом стоит многоэтажный, в этом доме знает каждый, вай-вай-вай. Где живет такая пара, я и милая Тамара, вай-вай-вай. Наши комнаты с балконом, сверху видно далеко нам, вай, вай, вай. Сколько в праздник едет сразу дорогих гостей с Кавказа, вай, вай, вай. Из Тбилиси дядя Ваня отдыхает на диване, вай, вай, вай. Гюльсарай его супруга заняла в гостиной угол, вай, вай, вай. У окна сидит на стуле тетя из Напарыули, вай, вай, вай. У нее перед глазами три сестры из Мукузани, вай, вай, вай. Прилетел из Еревана Шурин дедушки Вартана, вай, вай, вай. Вслед за ним директор клуба, мой племянник Ицхалтуба, вай, вай, вай. А сегодня среди ночи заявился тесть из Сочи, вай, вай, вай. А под утро, вах, пожалуйте, прапрабабушка из Ялты, вай, вай, вай.
Песня «Гости дорогие». А сейчас наши постоянные рубрики. Алексей Леонидов доложит о каком-нибудь понравившемся особо ему случае прошедшей недели.
О нескольких событиях всего. Первые страницы сегодняшних британских газет помещают фотографии счастливой женщины с двумя детьми. Это Лейла Гордеевская, жена того самого Олега Гордеевского, который сидел Вот в этой студии, на вашем, Миша, месте, за этим столом всего 2 недели тому назад. И мы поднимали бокалы за то, чтобы его семья могла к нему присоединиться в самое ближайшее время. И вот пожелание оказалось пророческим, оно сбылось. Жену и детей Олега Гордеевского отпустили из Советского Союза. Вообще, я не могу не заметить, что многие наши пожелания оказываются пророческими. Помню, мы отмечали годовщину севооборота и высказывали пожелания о том, чтобы наша программа пережила советскую власть. Ибо день рождения советской власти и день рождения севооборота выпадает на одну и ту же неделю.
Случайно совпали.
Случайно совпали. И что же произошло? Советская власть кончилась, севооборот продолжает жить.
Рок-н-ролл мертв, а я еще нет.
Я хочу сказать, ну немножко же страшно, а что если все остальные пожелания начнут вот так сбываться?
Так у нас же страшных-то пожеланий нет, это-то уж счастливое.
Обещаем вести себя ответственно и серьезно.
Пожелайте мне что-нибудь.
Друзья, мы все видели, так же как телезрители в Советском Союзе, что вчера Михаил Горбачев и Борис Ельцин предстали перед американской аудиторией. Это был телемост, во время которого советские руководители... Кстати, советские руководители... Они же не советские руководители уже.
Ну,
как их теперь называть? Короче, Горбачев и Ельцин отвечали на вопросы простых американцев. Программа была организована каналом ABC. Но противоборствующий канал, не желающий терять свою аудиторию, ведь там же рыночная экономика, выставила против них в это время очень популярного комика. Однако парный конферанс Горбачева и Ельцина привлек гораздо больше зрителей, и популярному комику был дан мощный отпор. Журнал New Statesman печатает поэму, которую написал...
Стихотворение,
которое написал Рон Тодд, генеральный секретарь профсоюза транспортных и неквалифицированных рабочих, очень видный, влиятельный, могущественный человек. Эта поэма называется дословно «Анастасия в кризисе». Она посвящается внучке Михаила и Раисы Горбачевых. Она была написана 21 августа 1991 года, когда в Крыму происходили эти страшные события и осады. Наша сотрудница Маша Карп, она перевела это стихотворение и облекла его в несколько такую стихотворную или достойную форму, и я его зачитываю. «Пойдем на пляж», — все плакала она, — «но к морю не пошел сегодня дед». И отчего так бабушка бледна? Кто наложил бессмысленный запрет? У мамы отчего влажна щека? А папа в сторону отводит взгляд. Не лепит дед куличик из песка? И почему купаться не велят? Чем был для деда трудный тот вираж, пока Анастасии невдомек? Но вырастет, поймет, что он не пляж, гораздо больше для нее сберег.
Надеюсь, что Михаил Горбачев слушает BBC. Как сказал Оскар Уайлд, нужно обладать поистине каменным сердцем, чтобы читать эти стихи и не смеяться.
То же самое, кстати, сказала Гертруда Штайн.
Леонид Владимирович, будьте любезны. Юбилейные и памятные даты предстоящей недели.
Предстоящей. Ну, знаете, в прежнем Советском Союзе, как его называли тогда, было много всяких там дней. День авиации. Один из первых. Я сам когда-то прыгал с парашютом на параде 18 августа. День шахтера, день железнодорожника и так далее. Говоря о годовщинах недели, я о таких днях обычно не упоминаю, потому что ничего интересного, кроме, может быть, премий и выпивки, в них нет. Но вот 12 сентября – день танкиста. И в свете событий трехнедельной давности об этом стоит напомнить. В конце 30-х годов английское изобретение «танк» стало символом агрессивного гитлеровского фашизма, а в послевоенный период, увы, агрессивного коммунизма. В Берлине в 1953-м, в Будапеште в 1956-м, в Праге в 1968-м, в Афганистане в 1979-м советские танки несли людям ужас и смерть. В январе нынешнего года они появились и в Вильнюсе, а в августе уже на московских улицах, где успели убить 3 человек. может быть, в день танкиста, вспоминая об этом, и экипажи боевых машин, и все прочие жители нашей планеты поднимут бокалы за то, чтобы танки в умеренном числе занимались своим прямым делом – обороной страны от возможных агрессоров. 11 сентября 1971 года, 20 лет назад, скончался пенсионер, о смерти которого первой сообщила наша радиокорпорация, потом тут же «Голос Америки и Свобода», а уж затем мелким шрифтом в уголке советские газеты. Пенсионера звали Никита Сергеевич Хрущев. Далеко не ангелом был этот пенсионер. Был сталинским подручным на Украине и в Москве, немало людей отправил на смерть. Уже после Сталина, заняв его место, приказал стрелять в народ на улицах венгерских городов, настоял на казни Имре Надя, вероломно обещав ему жизнь, приказал казнить людей за так называемые экономические преступления, закрыл и разорил тысячи церквей, поставил ракеты на Кубе, чуть не развязав тем самым атомную войну. От этого никуда не денешься. Был, что называется, настоящим коммунистом. Но он же совершил громадный исторический подвиг. На 20-м съезде партии рассказал, пусть и не во всеуслышание, о преступлениях сталинского периода. Нанес первый удар коммунизму, оказавшийся, как мы теперь знаем, смертельным ударом. Сталинцы устроили против Хрущева два заговора в 57-м и 64-м годах. Второй заговор оказался успешным. Наверняка участники недавнего августовского путча мнили повторить этот успех. Тоже ведь приурочили к отпуску вождя. Да, но было уже поздно. После 20-го и 22-го съездов вопрос был только в том, как долго может продлиться агония коммунизма. Так что, думается мне, на весах истории этот подвиг Хрущева, неважно из каких соображений совершенный, перетянет все его тяжкие грехи. 8 сентября 1976 года, 15 лет назад, ушел из жизни еще один коммунистический властитель Мао Цзэдун. Умер, в отличие от Хрущева, не раскаявшимся грешником. Агония коммунизма в Китае еще, к сожалению, продолжается. Наследники Мао еще недавно, в июне 89-го, вновь упились народной кровью на площади Тяньаньмэнь. Но все равно это агония, и молиться надо только за то, чтобы оставшийся ее срок был коротким и унес поменьше жертв. Тут уместно вспомнить еще одну годовщину, 9 сентября 51 года, 40 лет назад. Мао Цзэдуновские полчища вступили в тот день в столицу Тибета, Лхасу. Потом уже, в 59 году, они свирепо подавили восстание тибетцев и вынудили Далай-ламу бежать из страны. Все та же хронология коммунизма, осквернение святынь, насилие и смерть. 8 сентября 1951 года, 40 лет назад, в городе Сан-Франциско был подписан мирный договор с Японией. Его подписали 49 стран во главе с Соединенными Штатами, но Советский Союз не был в числе этих стран. Мирного договора между СССР и Японией нет до сих пор. Его подписанию мешают 4 крохотных островка Курильской гряды – Хабамаи, Шикотан, Кунашири и Итуруфу. Недавний визит Горбачева в Японию оказался бесплодным по той же самой причине. Он не смог обещать возврата даже двух островов – Хабамаи и Шикотана, что предусматривалось советско-японской декларацией 1956 года и могло бы разрядить обстановку, создать условия для японской финансовой помощи. Теперь с упразднением центральных органов власти в Москве положение изменилось. Северные территории, как называют в Японии острова, – формально принадлежат Российской Республике. Захочет ли российское руководство вернуть оккупированные 46 лет назад клочки земли и получить взамен достойные и выгодные отношения с богатейшим мирным восточным соседом? На будущей неделе российская парламентская делегация едет в Японию, и мы, возможно, услышим ответ на этот вопрос. Теперь короткие напоминания. 9 сентября 1901 года, 90 лет назад, скончался оригинальнейший французский художник, автор таких знаменитых вещей, как «Мулен Руж», «Туалет» и множество других. Ну, кто, Миша? Анри Тулуз-Лотрек. Ему было всего 37 лет. 12 сентября 1921 года, 70 лет назад, родился создатель «Соляриса», дневников Иоанна Тихого, человек, придумавший «Сипульки», Курдля, на которого охотятся изнутри, спотыки на планете Энтропии. Догадались? Угу. Конечно, блистательный польский фантаст Станислав Лем.
Спасибо, Леонид Владимирович. Миша, я знаю, вы уезжаете назад отсюда из Лондона недели через две. и пребывание ваше было достаточно успешным, всякие были приключения, о которых мы услышим через минуту, но возникает вопрос вообще в принципе, нужны ли мы здесь, иностранцы, так сказать, люди, приехавшие чуть ли не с другой планеты, в Лондон, в самом недре проблем, которые являются сугубо внутренними проблемами, потому что сквотерство — это проблема, завязанная на население самой страны. На этот ответ, на этот вопрос, как бы дает косвенный ответ следующая песня.
Зарисовка о Париже или письмо к другу. Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу, и то ж слышу, и то что вижу, пишу в блокнотик впечатлением вдогонку, когда состарюсь и сдам книжонку про то, что Ваня, 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 мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи. Все иммигранты тут второго поколения, от них сплошные недоразумения. Они все путают, и имя, и название. И ты бы, Ваня, у них был Ваня. А в общем, Ваня, 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 мы с тобой в Париже нужны, как в русской бане лыжи. Я сам завел с француженкою шашни, мои друзья теперь и Пьер и Жан. И уже плевал я, Ваня, с Эйфелевой башни на головы беспечных парижан. Проникновение наше по планете особенно заметно вдалеке. В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. А в общем, Ваня, 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 мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи.
Неподражаемый Владимир Высоцкий. Итак, Миша, в вашем рассказе пока все шло по шерсти, все шло как бы в жилу, в кайф, как говорят, все было хорошо, мебель была найдена. Но ведь у этой истории, да, и аппаратура, у этой истории ведь есть и оборотная сторона. Вам, в конце концов, пришлось из этой квартиры через некоторое время уезжать.
Да, я немножко расслабился за два месяца, которые там... Расслабился, имеется в виду, думал, что действительно все отлично, и ушел в работу, так сказать.
Не расслабился, а ослабил бдительность.
Ослабил бдительность, совершенно точно. И уже тут появилась возможность как-то зарабатывать деньги какими-то другими путями. Один друг мне предложил повесить объявление в одном из университетов, в котором есть отделение русского языка, и студенты занимаются русским языком. И
разговорная практика.
Разговорная практика, да. То есть как раз были время каникулы, чтобы студенты не забывали русского разговорного, можно было как-то это все помочь им. Он повесил это объявление. Однажды утром я просыпаюсь от стука в дверь, это в 9 часов утра ровно, открыл дверь, и заходит один молодой человек.
То есть... А ведь открыли дверь, не соблюдая инструкции?
Совершенно. Ну, он был настолько молод, что, то есть он моего возраста, может быть, даже моложе. Он зашел, я говорю, давай, заходи, я сейчас только оденусь, поднимайся наверх, там как что-то типа гостиная, одна комната была. Он такой ошарашенный, я зашел туда, в эту комнату, я оделся. Ну, я сел за столик, в кресло, говорю, ну ладно, так, какого типа язык, разговорный жанр тебя больше интересует? Имеется в виду бизнес, культура и еще что-то там, бла-бла-бла, так сказать. Он на меня смотрит и говорит, а ты знаешь, я вообще-то ведь жить здесь собрался. Я так не понял. Вот у меня, говорит, вот есть вот ключи, они от консула. И он мне дал...
От райсовета.
Райсовета, будем так говорить. Значит, это моя квартира, я здесь буду жить. Я говорю, извини, но я здесь живу. И потом только до меня уже начинает доходить, что этот человек жилец этой квартиры.
Он с ордером пришел.
Да, фактически так. Я говорю, так ты один здесь собираешься жить? Он говорит, да. Зачем тебе 5 комнат? Давай отдай мне 2 комнаты, мы будем вместе платить деньги. В месяц это тебе будет меньше и мне меньше. Потому что я действительно не хотел покидать эту квартиру. Он говорит, нет, я пошел. Ушел, минут через 30 подошел какой-то другой человек, уже не молодой, с папкой такой серьезной в пиджаке, постучался в дверь. Я честно говоря, я действительно испугался и не стал открывать. Он не зашел, он постучал и ушел. Через день пришло письмо первое. Молодой человек, оккупант, очень хорошее слово. Вы занимаете...
Занимающий квартиру.
Да. Ну, по-английски это не так обидно. Оккупант — это человек, проживающий. Ну, у нас эти письма есть, можете, так сказать, предупреждающее письмо, что вы занимаете не свою жилплощадь, будьте любезны выехать.
Через... Я сразу пошел в ШИП, в это объединение, показал это письмо, мне сказали, не волнуйся, это обычное штампованное письмо, даже без подписи, и все это туфта, так сказать. Языком тусовки. Я успокоился опять. Через два дня приходит второе письмо. Уже другое, с подписью, и что там, значит, вот ваше место должно быть занято мистером С. Моррис. Значит, я пошел с этим письмом, и мне сказали, да, парень, ты влип. Но мы попробуем побороться. И вот очень интересный момент, как происходила эта борьба перед дверью, так сказать, с людьми, которые приходили. Со мной пошел один молодой человек из Шотландии, который в бюрократической системе этого ШИПа, если так можно сказать. Когда пришли люди из райсовета, он через ящик стал переговариваться. У него был в руках диктофон. Все слова, которые он говорил и которые говорили за дверью, были записаны. Значит, когда там начиналась какая-то... переброска выражениями нехорошими, он сразу же начинал говорить, по закону такому-то, такому, акта такого-то, такого-то, вы не имеете права. Я чувствую, женщина, которая там пыталась войти в эту квартиру, уже начинает ее это бесить. Тогда он просто открыл эту дверь немножко и показал, что у него есть диктофон. Женщина сразу успокоилась и показала, в конце концов, все бумаги, которые действительно говорили о том, что мне нужно выезжать. И что борьба, так сказать, безуспешна.
Проиграна.
В общем, эту квартиру пришлось оставить.
Да.
Но ведь из 800 тысяч квартир можно было ведь еще какую-то выбрать. И это, в конце концов, и произошло. Здесь только нужно добавить некоторые советы, которые дают люди из этого ШИПа. В частности, два человека описывают события, которые с ними произошли. Их арестовала полиция, потому что они были внешне похожи на каких-то грабителей. И им пришлось ночь переночевать в полицейском участке, и утром их освободили. Они пишут, что, во-первых, когда идете на дело, инструменты для вскрытия дверей лучше держать в кармане, а не в мешке. И для них приготовить легенду, что, мол, шли к приятелю починить там половые доски.
А потом, потому что обыскивать вроде бы не имеет права, да?
Да, это личные вещи уже считаются. Во-вторых, они говорят, что если идешь на дело, то не ходи в пятницу вечером, потому что если поймают, будешь сидеть до понедельника. Все выходные. А так всего на одну ночь. И в-третьих, они говорят, вот там есть телефон, оповестите всех друзей, если вы не возвращаетесь с дела, вас арестовали, пусть друзья звонят в полицию и добиваются освобождения, потому что это можно сделать быстрее, даже в тот же день, не обязательно ждать утра. И буквально очень коротко у нас осталась минута. Скажите, что произошло дальше? Была ли вторая квартира и вообще?
Да, ну, вторая квартира появилась несколько проще. На одной из вечеринок я познакомился с ребятами из Новой Зеландии, которые тоже, так сказать, сквотеры. И у них было две свободных комнаты. Они мне сказали, что ты можешь поселиться у нас, если ты хочешь. Я сходил, посмотрел. Это, конечно, намного хуже, чем то, что было. Но, тем не менее, довольно приличные условия, и где я сейчас работаю. И...
Миша, вы знаете, я по профессии лексикограф, и пока...
Лексикограф, у нас есть 10 секунд.
Окей. Мы не могли подобрать слово, перевод, сквоттер. Что же это все-таки такое? Я придумал.
Да.
Когда вы вернетесь домой, вы скажете, что вы все это время находились в приседе.
Итак, Михаил, наш гость... Михаил Узиков, эсквотер, находившийся в приседе 5 месяцев в Англии, едет домой. Мы прощаемся с вами до встречи в том же месте, в тот же час. Счастливо вам, друзья!